Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, если как-то так, Андрей Федоров сегодня в нашем эфире. Привет, Андрей. Знаешь, вот сейчас вот в нашем джингле была, и они переходят дорогу только на зеленый. Я вот, вот сейчас, ну, из-за того, что как бы плохо вижу, да, я очень долго жду зеленого света, зеленого человечка, чтобы уверенно переходить. Понимаешь, сразу вспомнил эту замечательную фразу. У нас в России два варианта. Зеленый человечек, иди, красный, беги. Понимаешь, поэтому, знаешь, когда все-таки зеленый свет, мне как-то, ну, не знаю, там ближе, что называется. Сегодня, ну, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Вот у нас работает трансляция, вы меня можете видеть. Я вас, ну, как бы угадываю, что вы есть. Вот, но для того, чтобы не угадывать, что вы есть, а быть уверенным в том, что вы есть и на самом деле с нами в эфире, то для этого у нас есть телефон прямого эфира, который озвучит Андрей Федоров. 8, подожди, Андрей 8, Федоров. 8. Подожди, подожди. Андрей Федоров, православный режиссер документального кино, преподаватель
мультимедиа. Также их много. Давай о прямом эфире лучше.
Давай.
Телефон 8 800 333 1706. Ну и также можно сообщение прислать в эфир на сайте teos.fm, нажать кнопочку «Слушать радио», задать вопрос. И в сообщение в Viber или WhatsApp +7 977 850 09 96. Пишите.
Да, телефон простой, как Маяковский говорил, простой, как мычание, что называется, но самое главное, что он бесплатный. Вот, ну и, конечно
как
же...
Как мычание,
да.
Бесплатный.
Да, значит, простой, как мычание. Ну и еще, конечно же, само собой, я очень прошу вас все-таки прислать ваше сообщение вот на нашу бесцензурную службу сообщений на нашем сайте teos.fm. Так, все, вроде бы, все мы сказали.
Да.
Официальная часть закончена. А ты назвал такой пароль, как число сегодняшнее? Потому что, чтобы люди понимали, что сегодня не...
Ты думаешь, это, нужно?
Да, конечно. 26 июля.
Жара, июль.
Тополиный пух. Тополиного пуха, кстати, нет ведь. Нету его, ты понимаешь?
А холодно?
Холодно. Но
это уже ботаника.
Это
великое дело ботаника.
Или ботан, как замечательно называют сейчас людей с гуманитарным складом ума. Ну ладно, все, потрепались. Давайте перейдем к главной теме нашего сегодняшнего обсуждения. И, конечно же, я действительно нуждаюсь сегодня, мы с Андреем нуждаемся сегодня в ваших комментариях, потому что, конечно, ну хотя бы немножко подготовились к передаче, и у нас есть пара мыслей, но все-таки без вас все как-то скучно и необозримо. Итак, вопрос сегодня стоит такой. Тема для обсуждения. Известный случай, когда в семье атеистов есть дети, одна девочка 8 лет и мальчик чуть младше, и бабушка их тайно от родителей отвела в церковь и попросила, значит, о таинстве крещения. И батюшка в церкви все-таки их окрестил. И после этого был очень долгий и нудный скандал по поводу того, что, соответственно, мама и папа атеисты обратились в суд с обвинением Русской Православной Церкви в насильственном крещении. И было бы все это как бы, ну, так, ну, можно было бы по этому поводу сказать, ну, вот такая ситуация. А на самом деле в самой Русской Православной Церкви выступили с заявлением, из которого явственно по нашим законам церкви явственно следует, что ребенка можно крестить только по вере родителей.
Да, совершенно верно.
Потому что иначе, и причем об этом указывают эта семья атеистов, иначе этот ребенок должен будет воспитываться в христианстве, а они резко против этого и, соответственно, не будут воспитывать детей в христианской вере. И здесь возникает, ну, реальный казус, потому что, с одной стороны, дети уже крещены, с другой стороны, что в этом случае делать? И вообще, давайте сегодня поговорим о вот этой проблеме крещения в том аспекте, что является ли крещение залогом спасения? Вот если вот, ну, совсем так просто почти стихотворно я сформулировал тему нашей передачи. Андрей, что ты по этому поводу думаешь?
Ну, что такое залог? Залог – это то, что мы кладем, а потом либо выкупаем, либо даем какое-то обещание, и его, значит, оправдываем или еще что-то. То есть фактически, говоря твоими словами, крещение является действительно залогом спасения. Но залогом не в смысле того, что это вот обязательно… Нет, что это обязательно. Если ты покрестился, то уже спасешься. Это все равно, что ты залог вносишь за машину, но ты еще не выкупил или там, ну, или за квартиру, да? Вот. Еще должно пройти много-много-много действий, которые, значит, приведут тебя все-таки к владению чем-то ценным, в данном случае спасением. Да? То есть, извини, буквально перевернул я все с ног на уши. Вот. Действительно, это залог. Но, конечно, крещение само по себе не спасает. Опять же, возвращаясь ко вчерашнему, к прошлого раза нашей теме, вот, у нас все переплетается так аккуратненько. Да? Вот. Спасение – это дело самого человека и Бог определил все условия, законы, возможности, все это предоставил человеку, но человек должен либо идти ко спасению, либо не идти.
Вот смотри, вот Андрей, да, вот смотри, такой совершенно конкретный вопрос. Мы все люди, живущие на этом свете, размышляющие о вечной жизни или о жизни после смерти, или, соответственно, о своем бытии после смерти, или небытии после смерти, но в любом случае, мы так или иначе, если мы, ну, читаем Священное Писание, там, в общем, все очень четко написано, что человек должен быть крещен, причем водным крещением во имя Отца и Сына и Святого Духа. И если этого не происходит, то, в общем, получается, что человек не принимает, сам Господь принял крещение, хотя он не нуждался в этом абсолютно, но он соблюл, что называется, закон. Угу. Он сказал, что пусть будет по закону.
Да, да.
И Иоанн Креститель сказал, что я не достоин завязать твои сандалии, не ты должен креститься у меня, а я должен креститься у тебя. Но тем не менее, закон, и вот и по этому закону, в общем, все понятно. И часто вот я сталкиваюсь с как катехизатор и как миссионер, я сталкиваюсь с этой проблемой. Причем, более того, я тебе расскажу такую вот очень интересную штуку. Мы сейчас по циркуляру, который направил Святейший Патриарх еще в 2008 году, гораздо позже это дошло до прихода самого, соответственно, но мы должны обязательно провести с людьми, которые хотят принять крещение или хотят крестить ребенка и быть восприимниками, мы должны 4 часа обязательно говорить, то есть 4 часа не подряд, а в разнобой, но тем не менее, и человек должен понимать, что он на себя представляет, что он на себя берет. Зайду чуть-чуть издалека. Примерно в 2010 году в Якутске был священник, который отказал в крещении нескольким людям. И был реальный скандал по причине того, что эти ребята пришли, ну, эти люди, простите за фамильярность, эти люди пришли в церковь с желанием креститься, а дальше все очень просто. Там приходишь, значит, соответственно, там прейскурант, и, значит, крещение, и там такая-то сумма. Они заплатили, как в кабинете бытовых религиозных услуг заплатили, вот, и говорят, все, мы вот, соответственно, а батюшка их тогда спросил, а скажите, почему вы хотите принять крещение? Одна ответила, чтобы, значит, ребенок
не болел.
Не болел. Второй ответил от сглаза, чтобы никто там
Губительство труса потопа.
Да, значит, третий человек там сказал о том, что, значит, все так делают, это традиция, и это. Угу. И он отказал этим людям. Был дикий скандал. Просто они обратились в средства массовой информации и так далее. И в общем, был дикий скандал. Ну и, конечно же, тогда стали обсуждать эту проблему. Проблему того, что каким образом, что, какие условия должны для того, чтобы принять крещение. Конечно, еще можно вспомнить историю вот из моей личной практики, когда пришел человек, мы с ним очень долго беседовали, почему он все время приходил голодный. Вот, я его поел чаем и кормил всякими плюшками. Вот, ну, голодный человек приходил. И, значит, мы с ним беседуем. Он очень интересные вопросы задавал по истории христианства и так далее. А потом я его спросил, а вот, ну, там, назову, там, скажем, имя, там, типа, Ваня, почему ты решил принять крещение? Он сказал, для того, чтобы легче реинкарнация прошла. Я сначала подумал, что он смеется, ну, как бы просто шутит, угу. Что, ну, типа, ну, что вы. Конечно, понятно, что я принимаю крещение для того, чтобы там. А он всерьез. Я понял, что 4 часа, которые нужны для беседы с новокрещаемыми, это, ну, в этом случае это должно быть 40 тысяч часов, я не знаю, там, не знаю сколько абсолютно. Потому что только вмешательство Господа может вообще изменить что-либо в его сознании в этом плане. И поэтому я тогда понял, что я не подпишу ему документ на то, чтобы он принял крещение. Понимаешь? И таких ситуаций, в общем, достаточно много. Можно вспомнить Кирилла Иерусалимского, который говорил о том, что священник будет вас крестить, но Дух Божий крестить вас не будет. И поэтому у меня всегда вопрос возникает. А еще один, ну, конечно, пример, это к тому, что когда римские воины, охранявшие места казни христиан, бросали свои там мечи, копии и так далее, и сказали, я с ними, и тут же принимали мученическую смерть. Они не принимали крещения водного, они не принимали никакого обета, они не говорили о том, что, значит, отрекаюсь тебе, сатану, понимаешь? Но вместе с этим мы можем отказать этим людям в крещении?
Ну, есть такое мнение в церкви, как крещение кровью.
Ну да,
вот. Мучение, да. Да, но исповедание в данном случае, оно имело место. Хотя сама последовательность, внутренняя составляющая, она сокрыта от нас, она только дело Божие. Вот, но однозначно совершенно, что в крещении, что у нас такое крещение, это действительно здесь Дух Святой действует, и даже я тебе скажу больше, если человек не верит или даже, то есть вот крестится, ну, скажем, пришел и покрестился, да, вот как там примеры привел, вот, то в этом случае он крещенный, и Дух Святой совершает свое действие. Но до того момента, пока он сам не поверит в Господа, факт крещения будет лишь на нем, ну, как печать на документе, который не подписан дальше. Вот, то есть печать есть, а дальше уже нету. Не зря, да, миропомазание, печать дара Духа Святаго. Вот, это все, мне кажется, происходит из-за того, что не понимается сам смысл крещения. Вот я сижу и думаю, вот мы начали с, ты говоришь, вот является залогом, да, люди не совсем понимают, что такое крещение. Мне несколько легче это понимать, мне несколько труднее это понимать. Я шел креститься вот четко по вере. Я знал, что я уже не могу быть некрещенным.
Угу. Вот. Подожди, во сколько ты принял крещение?
23.
Я в 27.
Вот. То есть, и вот это ощущение я не забуду никогда, но, извини, я до этого изучал христианство, угу. и не 4 часа я сидел и не вылезал из этой литературы, причем угу. я шерстил не только христианские книги, извини так, за, потому что это действительно было похоже на это, я читал везде и в перерывах на работе, дома, смотрел литературу, сравнивал, ну, то есть,
почему,
это работа
почему тебя за это заинтересовало?
Ну, понимаешь, здесь вопрос не в заинтересовало, а в том переживании духовном, которое происходит сопутственно этому. Мы же говорили с тобой, человек увидел храм, у него что-то внутри там, угу. да? Человек что-то прочитал. У меня, ну, Господь вот меня так любит, угу. вот, что он дал мне возможность иметь духовные переживания, будучи некрещенным. Угу. Вот, ну, что-то вроде Марии Египетской по поводу того, когда она не могла войти в храм. Угу. Вот, значит, и вот будучи некрещенным, я уже такие переживания испытывал. Ну, рассказывать, наверное, не буду, ну, потому что это длинно все. Важнее у нас вопрос все-таки с крещением. А поэтому я понимаю крещение как все-таки это, во-первых, действие Духа Святаго, во-вторых, факт вхождения в церковь. И действительно определенный залог. Угу. То есть, если. А человек должен понимать: вот скажи, ты пойдешь вкладывать залог за квартиру, которая тебе не нужна. Ну, просто потому что у всех есть квартиры. Ну, в смысле, у тебя есть квартира, но вот у всех есть еще квартира, ты пойдешь, вложишь залог, а потом будешь думать, а покупать мне или не покупать. Вот такой вот юридический факт. Да не будешь, это никто не будет это делать. Там 100, 300 тысяч надо положить, чтобы уже там, да, ну, сейчас огромные цены на квартиры. Вот. А вот крещение – это духовное. Мы тоже в прошлый раз с тобой говорили, что почему вот пытаются там спасти наркомана, да, вот, и почему пытаются спасти человека, который… Ну, вот духовно спасти, да, потому что не понимают смысла. Вот физическое видят, ему нужно помочь, они ему помогают. А духовно спасти, они по той же аналогии действуют, но это неправильно. Также здесь с крещением. Все крещенные, там что-то есть крещение, вот, и люди идут креститься, но сути самой не понимают, не знают, чья вина здесь. Их самих, потому что они умеют проверять информацию и так относиться, так относятся вообще к происходящему вокруг них. Вот. Либо им кто-то не может объяснить, не встретился человек, да, который смог объяснить, но что-то их тянет. И вот я вот эти 4 часа катехизации, я не проводил катехизацию, но я беседую с людьми, вот, и в том и первое очередное я ставлю не то, чтобы человек крестился или пришел в церковь, первое я ставлю перед собой задачу, чтобы показать ему Бога. Как только человек увидит Бога, дальше я уже спрашиваю, а вы готовы креститься? Он говорит, нет. И я не говорю, все, нет, нет, вы что, надо? Ну, знаешь, как бабушки-то. Вот. И вот стараюсь того, да. этого не делать. Потому что сейчас я с ним поговорю, через 20 лет он придет, все-таки это зернышко у него взойдет, он придет по благодати, придет, ну, уже по зову Духа Святаго. Вот. И это будет не моя работа, это будет его работа.
Да.
И, соответственно, не я буду спасаться да. за него, а он сам.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Вот это все, все очень хорошо, но вот все-таки я сталкивался ну, с очень разными людьми, которые вот, хотят принять крещение. И мне однажды очень понравилась проповедь одного батюшки, который сказал: вот вы, это вот уже в наши, вот в последние времена, когда вот Сирия была в самом тяжелом варианте, когда угу. деревню Мамалюля, деревню первых христиан, угу. где говорили на арамейском языке, была уничтожена и так далее. Угу. И тогда вот опять-таки пришли люди, желающие принять крещение, ну и батюшка все-таки своим каким-то, ну, прозорливостью своей понял, что эти люди пришли, ну, опять-таки, для того, чтобы там, типа, ну, чтобы быть здоровыми.
Смотрите, это видно.
Интересно, да. Ну,
это
да,
же видно.
Ну, да. Но, понимаешь, он сказал им одну очень интересную вещь. Вы вот принимаете крещение, а вы готовы к тому, чтобы за то, что вы становитесь христианами, принять мученическую смерть? В смысле, как это? Он говорит, ну вот сейчас, вот в Сирии, буквально несколько там. Ну, это было. Ну,
это у нас да, было, но он, про Сирию разговор.
Да, он сказал, что ну вот сейчас просто христианам на вот эти вот террористы за то, что они христиане, ну, отрезают голову, там, их там убивают мученически. Там, это не во времена там, Трояна и Диоклетиана, а это вот, вот сейчас. Вы готовы к этому? И они сказали, нет, конечно, не готовы. Причем сказали, что не, ну нафиг нам это надо. Вот так вот буквально. То есть, не. То есть, смотри, это в этом очень интересная позиция. Я принимаю крещение для того, чтобы не совершать поступка. Чтобы, ну, быть, ну, скажем так, еще и под защитой неких божеств. То есть, у нас же, знаешь, ты знаешь, у нас же много богов-то, да? У нас же есть ангел-хранитель, у нас есть Богородица, угу. У нас есть Христос, у нас есть Николай Чудотворец, у нас есть и еще там туда все, понимаешь? Угу. То есть пальцев на руках и ногах у нас не хватит, понимаешь?
Это суеверие, из раздела
да,
суеверия.
Да, да, именно так, именно так. Но что мы делаем для того, чтобы объяснить людям, во-первых, степень ответственности в во-первых, в том, что мы принимаем крещение, это раз. И во-вторых, ведь мы же принимаем не только спасение, но и жертву Христову мы тоже принимаем. И здесь очень, действительно, реально сложный очень момент. И когда вот ты говоришь о том, что ты читал книги и так далее, я рад тому, что у нас есть люди в церкви, которые пришли к вере Христовой по знанию, по духовной готовности. Это... Но как ты думаешь, Андрей, сколько таких людей?
У каждого свой крест. Я не хотел бы, вот, чтобы вот, все двигались этим путем. Хотя, с другой стороны, я бы хотел, чтобы все двигались этим путем. Но есть разные люди. Вот общаешься с людьми, ну, мы с тобой, во-первых, да, видим людей с другой стороны экрана. Вот, во-вторых, приходится вот, общаться с людьми, ну и преподавание, mm-hmm. и все остальное, да. Вот, оно дает возможность посмотреть на человека немножко с другой стороны. Вот сидит перед тобой студентка, да, ну, студент. Вот, и когда он тебе рассказывает уже полученные знания, пытается угу. показать их,
нет, ничего.
Вот, пытается показать их, то ты сидишь и, конечно, слушаешь, что он тебе пытается высказать, угу. но одновременно думаешь, в какой степени ему это надо. Понимаешь, потому что вот одна девочка, она вот так вспоминаю, она у меня очень старалась. Ей очень было сложно, но она хотела, она делала. И уровень, который она показывала, был даже ниже, чем уровень, который показывали ленивцы, которым это было просто не надо. Понимаешь? Вот. И вот то же самое происходит с крещением. И причем здесь все на практике. Господь любит каждого человека. И в отличие от нас, мы там говорим, вот страна там, да, находится. Господь, вот даже Сирия, Господь там думает не о том, что там армии страдают, там, ну, в смысле, воюют, да, народы страдают, еще кто-то. Господь о каждом. Вот тебя накормлю, тебя там поддержу. А ты прости, но уже пролетела граната. Вот. Mm. В общем-то, то есть... Господь управляет огромным количеством, сколько сейчас, 8 миллиардов, да, нитей одновременно. Вот. И каждый человек индивидуален. Вот, а по-другому зададим вопрос. Да, человек пришел креститься, ну, повторю твое, человек пришел креститься, а вот готовы ли вы принять, да, там, казнь, да? Угу. И вот представляешь, люди, когда хотят завести ребенка, они тоже думают, а вот ему же будет тяжело в жизни, а может, не нужно нам ребенка? Хорошо еще, если они думают об этом, ну, до зачатия, да? А когда они уже начинают думать об этом после зачатия, или будет мне тяжело, или все, то есть чисто практические вещи. Знаешь, я не совсем согласен с такой позицией. С позиции пугать страшилками. Ну, вот стоит перед тобой девочка, а ты спрашиваешь, а ты готова пойти на...
Не-не-не-не-не,
подожди. Вот. Нет, я вот конкретно, например, я просто что хотел сказать. У меня в моей ну, практике вот в храме был случай, когда ко мне в храм вваливается пьяная девушка. Угу. Она в истерике, она говорит, я здесь хочу быть, мне нужно. Причем она не мне кричит, а своим сопровождающим. Приличная пара, юноша и девушка ее сопровождали. Значит, она вся в шоке. Ну, пару вопросов буквально. Я выясняю, что у нее что-то с ребенком. Я ей даю возможность пройти по храму. Несмотря на то, что ее сопровождающие говорят, ты совершаешь грех, тебе сюда нельзя, ты вообще тут все. Я говорю, нет, пусть пройдет. Ну, это не служба, это вот тихий, спокойный момент. Вот, я держу ситуацию сам под контролем в качестве дежурного, да, вот, все это вижу, и даю ей возможность, поглядывая так на нее, поставить икону, она просит Матроны Московской подойти к Матроне Московской, все. Потом я уже с сопровождающими говорю, причем я их, а это самое, сдерживаю, говорю, что нет, пусть. И вдруг он мне говорит интересную вещь, она мусульманка. Угу. Она мусульманка, она здесь, ей потом будет это самое вообще все и все. Я говорю, ребята, давайте так, она сюда пришла к Богу. Вот. И ей это нужно, значит. Угу. И при этом у меня волосы встают дыбом от того, от мысли, что я сейчас ей скажу, что, а знаете, вам бы надо крестить. Причем она говорит, я хочу покрестить ребенка. Вот. Что вам самой надо креститься. Потому что я понимаю, сейчас она покрестится, завтра ее убьют. Угу. Понимаешь? Вот. И я все это перевел на вот, Господи, ну вот управь сам. Ну, во-первых, она нетрезвая. Нетрезвым человеком вообще тяжело говорить о вере. Он все слушает великолепно, он сама мила. Ну, у нее трагедия была, я другого человека имею в виду. Вот, у нее он сама, само это самое обаяние, а потом он все забывает. Вот, особенно какой-нибудь бомж. Угу. Ну, вот. И поэтому вот здесь вот сугубо индивидуально. То есть приходит человек, и я спрашиваю, а почему вы хотите креститься? И если он мне отвечает, я хочу креститься, потому что на меня вот порчу навели, да? Да, тогда я его спрашиваю, а вы понимаете ответственность?
Угу, вот. Я понял.
То есть пусть он сам ответит, пусть он сам задумается, пусть моими вопросами. Потому что если я буду говорить, да вы понимаете, ну, а потом мне Господь скажет, а ты сам-то понимаешь, что ты ему грузил? Вот в чем дело. И поэтому вот такие вот разные ситуации, они глубоко индивидуальны. Одному человеку 4 часа, я считаю, нужно потратить не на то, чтобы ему проповедовать всю христианскую веру и заложить в нем Дух Святой. 4 часа нужно на то, чтобы мы, церковь, поняли, насколько человек хочет креститься.
Совершенно верно.
И спокойно объяснить ему, почему мы не можем его сейчас крестить.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Причем этим, сейчас я чуть-чуть буквально, 3 предложения. Мы этим самым его еще ближе подвигаем к крещению, когда объясняем, что, извините, мы не можем вас крестить, потому что крещение – это вхождение в церковь, принятие таинств и все-таки любовь к Богу. А если вы еще пока не совсем понимаете, может быть, вам подождать. Вот.
Согласен. Но тут еще один вопрос. У меня вот не буду сейчас просто называть совершенно конкретную церковь, но там
нет, не надо.
Катехизацию проходят в течение как минимум года.
Ну, это древняя традиция.
Вот, и очень многие люди, ну, просто как бы не выносят этого года и, соответственно, просто уходят, потому что, знаешь, проходит первое вот это вот неофитское горение. Вот, и там как бы угасают и, значит, уходят. И бегут в другую церковь, где 4 часа, и все. И тебя принимают в лон церкви. Понимаешь? Потом еще ведь одна вещь. Знаешь, как мы очень любим своих близких людей. И вот однажды на Украине я столкнулся с этой проблемой. Была женщина, у которой недавно совсем умер муж. Он член партии, он всю жизнь такой был, такой, ну, такой борец с церковью и так далее. То есть, ну, такой нормальный такой. Ну, то есть, не то, что борец воинствующий, там, который там уничтожал там церковь и так далее. Ну, знаешь, такой обычный. Угу. И в церкви он никогда в жизни не был. И она ко мне, вот, меня спрашивает, ну, у нее же душа-то болит. И она говорит, могу ли я его отпеть? Я говорю, что нет, конечно, вы не можете, ну, то есть, некрещенного человека, вы не можете отпеть. Она говорит, а почему же церковь такая жестокая в этом плане? Я говорю, да нет, абсолютно, наоборот, любящая, потому что человек принял решение. Мы не можем по свободе его, то есть как Господь вот создал человека свободным, и мы по свободе его не можем его насильно, что называется, даже заочно, насильно там возвращать там в церковь. Но она хочет. Я говорю, ну так вы же можете и обязаны молиться за него. Молиться за него ежедневно, ежечасно, за него молиться вы обязаны. То есть это не то, что вы должны, или хотите, или не хотите. Вы обязаны молиться за него.
Ну, подожди, подают милостыню
во имя. То есть делать добрые дела за него, то есть жить христианской жизнью за него. То есть это уж, ну, я как бы не говорил именно этой фразы, чтобы что называется, не вводить в какое-то совсем изумление. Но просто вот действительно вот так нужно поступать, так нужно делать. Но ведь смотри, сталкивался я и с такой историей, когда, например, люди по своей, спохватились, и вот умер уже человек, а он не крещеный, и они обращаются в церковь с тем, чтобы крестить мертвеца.
Угу.
Понимаешь, ведь смотри...
Они обращаются с вопросом или с требованием?
С желанием, во всяком случае. С желанием, пожалуйста, покрестите его.
Это неграмотность, в общем-то.
Неграмотность или неграмотность. Но, понимаешь, я тут говорю о желании человека, вот, знаешь, покрестить даже после смерти, потому что хочется все-таки, начинают люди размышлять о вечной жизни, и вот хочется все-таки что-то как-то это исправить. В этом случае я опять-таки говорю о крещении. И ведь, ну, сам это, конечно, и ужасно, это именно в том, что люди хотят окрестить и не только людей, даже мертвых, но и даже и есть варианты, когда люди хотят окрестить животных.
Да, в этом случае мне вспоминается всегда находчивость одного батюшки. К нему бабушка приходит, говорит: «Батюшка, кошечка умерла, отпеть бы». Он говорит: «Кошка крещенная?» «Нет, батюшка». «А как же я отпевать буду?» Но это не понимание, это трагедия на самом деле, как трагедия, было бы не смешно, трагедия души.
Трагедия. Я тебе больше расскажу о том, что вот есть целый ряд священников, которые вот несколько лет назад серьезно обсуждали вопрос, очень важный вопрос, можно ли отпевать людей, которые в церкви никогда в жизни не были. Ну, вот, опять-таки, вариант крещения в начале, в младенчестве, и второй раз они в церкви бывают вперед ногами. Можно ли отпевать таких людей? Потому что они говорили вот о чем. Мы этим людям при отпевании поем: «Со святыми упокой, со святыми упокой, душу
Христе души раба твоего».
«Иди же не болезнь, не печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная». И тут возникает вопрос: со святыми упокой. Кого мы просим Господа нашего Иисуса Христа со святыми упокоить? Человека, который никогда в жизни не был в церкви. Человека, который никогда не исповедовал себя как христианин. Можно ли это делать? И это вопрос обсуждался серьезно. И более того, было даже разрешено поступать в этом случае так: если твоя священническая совесть протестует против этого, ты можешь не отпевать человека, это сделать, там, скажем, другой человек, для которого это не является проблемой. Но, тем не менее, проблемой-то это является. Понимаешь? То есть залог ли, опять-таки, возвращаемся к теме спасения, то есть крещения, это является ли это залогом спасения или нет? Потому что ведь, смотри, даже если мы принимаем крещение в серьезном возрасте, в данном случае ты 23-летний человек, я 27-летний человек, есть люди, которые принимают крещение и еще и позже, есть люди, которые принимают крещение вообще там 60 лет, во времена первых христиан, не первых христиан, в смысле, во времена Константина Великого считалось таким образом, что чем позже ты крестишься, тем лучше, потому что ведь при крещении прощаются тебе все грехи.
Ну, отсюда пошла вот эта вот тема, что оглашенными ходить как можно дольше сейчас.
Да.
Вот. Ну, то, что нужно быть Василием Великим, чтобы так.
Да, ну еще тут еще одна вещь интересная есть, когда во время литургии говорится: «Оглашенные, изыдите», «Оглашенные, ваши головы, главы вашего преклоните», и половина храма преклоняет головы, а потом говорят: «Оглашенные, изыдите», и никто из храма не выходит.
Ну,
нет, имеется в виду, да, то есть имеется в виду, что люди, в общем, в принципе, может быть, даже и считают себя, даже будучи крещенными, все равно не, как бы сказать, недостойными крещения. И вот, понимаешь, здесь, мне кажется, тоже очень серьезная проблема, когда человек крещеный не ценит этого высокого, действительно высокого звания христианина. Потому что здесь есть момент такого, такого реального соблазна. Я, хоть я и христианин, но я хочу жить настолько по-плотски, что мне это звание христианина должно быть на уровне оглашенного, понимаешь?
Не знаю, нам тяжело так думать о том, кто вот как. Но мне, вот я часто за собой замечаю, что сам живу то же самое. Вот. И, к сожалению, то есть я думаю, что, в общем, это общая практика. Но вот есть два отношения к... две стороны отношения к этому вопросу. Потому что первое – это, конечно, закон, что да, вот если ты крестился, вот, ты должен выполнять то-то, или там, если ты не выполняешь, то вот мы не будем тебя отпевать, еще что-то такое. И есть Божие милосердие. Так вот, священники, которые отпевают таких людей, крещённых, то есть юридически факт отпевания может иметь место. Вот, юридически имеется в виду христианский, да? Вот, и церковь молится за человека, который когда-то, пусть за него восприемники дали, то есть в данном случае его не волят, молится за восприемников, если он был крещен в детстве, но к вере не приведен, церковь уже фактически молится за восприемников, которые не привели в вере, к вере этого человека, то есть они виноваты. И неизвестно еще, кто будет больше виноват на страшном суде, того, кого не привели, вот, или того, кто не привел. Вот. Поэтому вот так вот законнически, слава Богу, православная церковь опасается относиться. Отсюда наш с тобой вот пример, который ты в начале передачи, да, дал, то есть батюшка, бабушка привела ребеночка покрести батюшка, батюшка его покрестил, а потом выяснилось, что, оказывается, там есть родители, да родители не просто такие, которые... а которые все готовы снести. Давай разберем немножко этот пример. Вот, потому что он совершенно неоднозначный. Вот, так что вот можно вот сразу все решить и все. Здесь есть точка зрения свыше. Вот, и церковь может ответить непонятными миру словами: Бог так судил. И все. Потому что ребенок уже крещенный. Раз крестить нельзя, можно отречься. С креста, с креста не сходит, с креста снимают. Вот. То есть ребенок уже крещенный, так судил Бог. Юридически, да, нужно было батюшке все-таки сказать: а вот ребеночка-то привели, а что там с родителями? Потому что по вере родителей все правильно. Но сейчас буквой закона мирского можно сказать, что по вере родителей или людей, которые отвечают за этого ребенка. И раз бабушка его привела, может быть, бабушка-то больше отвечала, а эти просто узнали, что покрестился ребенок. Вспомним советское время. Сколько детей было крещено, и не знали даже родители. И детей крестили, и сейчас это из некоторых из них вообще, вот откуда мы это узнали? Они христиане, они об этом рассказывают, что мне бабушка крестила, а родители мои были. Вот. Коммунисты, за это можно было в ГУЛАГ попасть. Угу. Вот. То есть такой факт имеет место. Конечно, рассмотрим с другой стороны. Да? Ребенка батюшка не покрестил. Что он должен был объяснить? В данном случае бабушке, которая привела ребенка, что вы, ребенок, даже если сейчас мы его не покрестим, мы в таком случае больше доверяем Богу, оказываем доверие Богу, не совершая сейчас таинство крещения над ребенком, и вы воспитываете его вере. Никто не запрещает некрещенному совершать крестное знамение, вплоть до того, что молиться, целовать иконы, прикладываться. Никто не запрещает. Есть определенные ограничения, скажем, святыми отцами, но факт наличия мучеников некрещенных, он всегда нам напоминает о том, что мы можем предстоять Богу как до крещения, так и после крещения. Кстати, оглашенные, они же тоже. И лица оглашенные зайдите, это значит, они изо всей силы предстояли Богу до этих слов. Потом выходили из храма и продолжали. Они не уходили совсем. Они выходили из храма и продолжали молиться снаружи.
Да, да, да.
Вот.
Двери. Знаешь, вот что такое двери. То есть были такие офлобии, которые на этом моменте закрывали двери за теми людьми, кто не...
еще не принял таинство крещения, да, не вступил, собственно говоря, в церковь. Да. Вот. И вот батюшка должен был объяснить бабушке, как правильно себя вести духовно. То есть в этом случае бабушка рассказывает о Боге ребеночку, крестится, сама молится обязательно. И этим путем она и родителей, может быть, приведет. Смирение. А она пошла, значит, меч взяла, вырвала его из рук архангела Михаила и пошла, значит, рубить, да я просто покрещу. Самый простой способ. Возьми да сделай. А что будет потом? А помолиться забыли, а это еще что-то. Вот. То есть мы иногда более короткой дорогой уходим от Бога.
Это очень интересная мысль.
Вот, поэтому здесь...
Причем вот... самое интересное, что это, знаешь, эта короткая дорога ведет, знаешь, да, легкий путь куда ведет.
Да, ну а от Бога эта дорога ведет всегда туда.
Да.
Вот, поэтому здесь, конечно, вот это вот крещение – это камень преткновения, потому что люди верующие, они видят в, этот видят в этом глубочайший смысл. Люди неверующие, они потому и неверующие, что они не могут видеть в этом смысла. И дело людей верующих – уметь силой, благодати Божией, даром Духа Святаго объяснить. Если не можешь объяснить, пора задуматься, а как же так ты молишься Господу, если ты не можешь объяснить основы своей веры? Значит, угу. Ты что-то не понимаешь, значит, нужно еще углубляться, значит, нужно... Сейчас все открыто. Вот недавно, не помню, что смотрел или слушал, и вдруг там интервью дают, да, кстати говоря, вот по телевидению, интервью дают и рассказывают, вот, да вот пришел и нам рассказал, а как это интересно. Подождите, здоровый мужик дает интервью и рассказывает, как нам интересно, рассказал, а что ты делаешь дома, у тебя в библиотеке целые есть духовной литературы, бери, читай, и тебе то, что он рассказывает, не нужно будет, причем там элементарные вещи какие-то, вот, то, что, ну, не помню сейчас что, понимаешь, вот. То есть изучать нужно, буквально обращение это может звучать так, что изучайте. Перед вами родники, огромное количество чистейшей кристальной воды вот, в Святоотеческом, в, уж, естественно, Евангелие, там Священное Писание тоже. Вот, но сколько святые отцы написали? А сейчас что читают-то? Фэнтези, православное фэнтези. Я почитал православное фэнтези. Ребята, не православные, а хуже. Понимаешь? А куда это ведет? Это же ведет детей. Вот. Потому что там нет духовного, там вот только душу потрепать. И все. И вот они все вот как-то вот так вот это все читают-читают и взахлёб читают. Вот. И еще говорят, что вот, так это же православное. А что там православное? Два раза о Христе сказано. Вот в 90-х годах как я определял, фильм православный или нет? Не то, что там главка показана.
Угу.
Вот. А то, что там действительно серьезные вещи говорятся. Серьезные, которые человек посмотрит, и они его тронут, затронут. И он после этого встанет на какую-то ступенечку Господу поближе.
Ты знаешь, вот ты мне сразу напомнил один из фильмов, который вот просто меня совершенно перевернул мое сознание. Это фильм «Попы». Я нашим радиотелезрителям вообще предлагаю посмотреть этот фильм. Который так называется «Попы». Рассказ о трех священниках.
Да, я знаю.
Деревенском.
Псковская миссия.
Да, да, да.
А, «Попы» документальный.
Документальный.
Да, знаю. Знаю.
Деревенский батюшка, городской батюшка.
Да, она тоже музыка такая веселая.
Да, и, да, там музыка, да. Вот. И, значит, соответственно, священник из города, где находится рядом психоневрологический диспансер, но это священник, который прошел афганскую войну, и он из бывших, соответственно, воинов афганцев. Вот три батюшки совершенно разных. Сельский батюшка имеет образование самое высокое, вот у него МГУ за плечами, он художник, там, жена у него тоже просто, и они стали сельскими служителями. Городской священник, который, знаешь, там у него все его, вся его родня, там дед, прадед, они все были священниками, он священник в, кстати, фамилию, это тот самый священник Правдолюбов.
Угу.
Вот, и вот, вот они рассказывают о жизни своей, вот чего и как. И я понимаю, что у каждого свой путь, и у каждого своя проповедь для людей, которые находятся рядом, и недаром Господь направляет этих людей именно в эти места. И я так понимаю, что просто и нас, всех нас, Господь направляет в свои места, там, где мы больше всего нужны. там, где мы можем принести больше всего пользы, памятуя о том, что Господь есть любовь, только любовь и ничего, кроме любви.
Угу, да.
И в этом случае, конечно же, в разговоре с людьми о вере, о крещении, о спасении, мы не должны быть людьми, которые говорят, ну, грубо говоря, «аще како иже». Но во время литургии есть момент, который очень многим непонятен, когда священник диакон кадит, а хор поет «иже херувимы». И кадит он иконы и нас. И в этот момент как мы становимся, то есть как мы, как херувимы, как серафимы. «Иже херувимы» – это не кто-то, кто-то, а это мы.
Да.
И если только мы понимаем всю степень любви Господа и всю степень ответственности нашей к любви к Господу, то, наверное, тогда у нас не возникает вопросов о том, что за радость принятия крещения. Но ответственность за то, что мы воспитываем и обязаны воспитывать детей своих и друзей своих и близких своих в духе Церкви Христовой, это просто обязательно. Андрюшенька, у нас с тобой 4, меньше 4 минут, 3,5 минуты, поэтому давай подводить итоги.
Ну да, ну слово «обязаны». Обязаны – слово абстрактное. А когда… Я всегда так думаю, буду отвечать пред Богом.
Да,
буду отвечать. Вот, вот стою пред Богом и думаю, вот как вот, Господи, вот, вот я вот это сделал, ну вот и что? А если я это не сделаю, да, надо сделать. Вот. То есть вот все пред Господом, и поэтому по Господу. И, конечно, хочу вот еще раз тут свое личное. Да-да-да.
Нет у нас сообщений.
Нету, да, сообщений. Сегодня, видимо, так. Ну, в общем, да. Вот. Первое, что, конечно, я стараюсь выяснить, что же в человеке, с чем же человек пришел. Одно дело, я вижу, с чем он пришел, другое дело, что он сам внутри уже осознал. У него могут быть задатки, он вошел, он на крыльях, он святой. Вот. А сам он еще там ножками по земле идет и думает о машинах. Ну, рано тебе о машинах. То есть поздно, ну, в смысле, как? Ну, думай пока о машинах. Господь тебя вразумит. Угу. Вот, так, с любовью. И Господь вразумляет, и ничего, все. Все милостью Божией.
Да, все милостью Божией. Ну что же, мы уже вот скоро, в скором времени должны закончить нашу передачу. Я напоминаю нашим всем дорогим радиослушателям о том, что в следующую среду, уже это уже будет август, мы с вами опять встретимся и поговорим обо всем, что так или иначе нас связывает в нашей жизни с Господом. На этом, ну,
что, еще две минуты можем.
Ты, да, поговори, пожалуйста, я сейчас.
Вот. Да, ну видишь, Глеб, я бы все-таки еще хотел вот коснуться вопросов крещения. То, что крещение – это ответственность у нас, возвращаясь к тому, да, пред Богом, именно пред Богом. И крестимся мы тогда, когда мы уже чувствуем, что мы вот направлены к Господу. Крещение не должно стать каким-то абстрактным событием, что, ну, вот покреститься. И ведь человек сам, когда вот он идет креститься, у него же совершенно другое состояние, совершенно другое внутреннее переживание. Он понимает, и кто вот крестился, кто помнит свое крещение, ну, да, он действительно может совершенно четко сказать, что вот что-то произошло. Напомню слова, да, вот помнишь Антония Сурожского, что он говорил, вот пришел человек, пришел и сидит в храме и смотрит на людей. Я, говорит, неверующий, но вот что-то у вас такое происходит. Потом подходит, говорит, все, я хочу креститься. Антоний Сурожский спрашивает, а почему? А потому что, когда люди причащаются, они уходят, выходят какими-то другими. Вот, у них лица другие совершенно. И вот пребывание, конечно, вот в такой другости этому миру, оно и позволяет человеку вот решить вопрос о том, креститься ему или не креститься. И, конечно, Глеб, вот крещение – это определенный шаг, конечно, который нужно принимать разумно. Но у нас уже тут считанные секунды, ты, наверное, пора уже прощаться.
Да, прощаемся с вами, дорогие наши радиослушатели, и увидимся и услышимся в следующую среду, где у нас опять будут тяжелые баталии в рамках передачи «Своя колокольня».
Да, всем всего хорошего, до свидания.
И благодарствие Божие.
Да.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.